Освобождение. Часть вторая. Отец Аллы встретил меня с радостной улыбкой, не обращая внимания на мой расстроенный вид. Он позвал дочь, крикнув, что пришел ее жених, и когда она пришла, поспешно удалился, закрыв за собой дверь. Я поздоровался и сказал Алле, что пришел поговорить с ней. Она нервно закурила и сказала, что очень рада меня видеть, но говорить мы с ней будем после свадьбы, которая состоится в следующую субботу. А сейчас у нее нет настроения, и она очень занята примеркой подвенечного платья. Она встала, давая мне понять, что мой визит окончен. Дома меня ждали заплаканные родители, подвенечный наряд жениха из очень дорогого магазина и обручальные кольца. Также лежали пакеты с подарками для моих родителей и огромная сумма денег. Отец сказал, что если я откажусь, это их убьет. Мать сказала, что снова полезет в петлю, не выдержав моей жестокости. Моему отчаянию не было предела. Я метался по комнате, как раненый зверь. Я отказался от пищи, никому не открывал дверь. Тогда родители сказали, что тоже не будут ни есть, ни пить, ни принимать нужные лекарства. Через 2 суток, когда отец вызвал маме скорую помощь, я сдался. Полина слушала Романа, не сводя с него глаз. Слезы струились по ее щекам. На душе было так тяжело, как еще никогда в жизни. Мысли метались в ее голове, снова тревожно заныло сердце. Роман взял ее руки в свои и, чувствуя, как они дрожат, прижал их к своему пылающему лицу. «Прости меня, Поленька», — с волнением в голосе сказал он, — «но ты должна все знать обо мне. Мне очень тяжело это все тебе рассказывать, но я должен. Если бы я верил в Бога, то умолял бы его помочь мне. Но я могу надеяться только на самого себя и на свои собственные силы. Выслушай меня до конца, и не нужно плакать. Твои слезы разрывают мое сердце. Я так счастлив, что у меня есть ты. Я буду беречь тебя до последнего своего дыхания. А сейчас я хочу закончить свой печальный рассказ». После свадьбы, о которой писали все центральные газеты города, нас проводили в шикарно обставленный новый и очень большой дом. Это было подарком от отца Аллы. Но настроение мое не улучшилось. Я не любил ее и не мог даже представить, что мы должны жить вместе в одном доме. 4 человека обслуживали нас. Водитель, повар, уборщица и экономка. Отец Аллы платил им хорошую зарплату, и они дорожили своей работой, стараясь во всем угодить нам, особенно Алле. Каждое утро я уезжал на работу, а Алла оставалась дома. Свободного времени у нее было предостаточно, никаких забот по дому. Но не было в доме самого главного – радости. В моем сердце была пустота и постоянное уныние. Я стал замечать, что Алла опять взялась за старое. Ее бывшие дружки и подружки целыми днями обитали в доме. Экономка разводила руками, когда я возвращался с работы. Я пытался говорить с ней, чтобы хоть как-то остановить этот ужас, но в ответ слышал только брань. Так продолжалось 3 года. Ее отец часто приезжал и ругал ее, грозясь снова отвезти в клинику. Но она обзывала его и даже бросалась драться. Часто ее приходилось связывать и оставлять в таком положении на несколько часов, пока она не успокоится. Каждый раз она давала обещание, что перестанет мучить себя и других. Но через несколько дней все повторялось. Потом я просто уехал, а затем встретил тебя и полюбил. я сказал тебе неправду, что ездил в командировку. 2 месяца назад я подал заявление на развод и ездил разводиться с Аллой. Вчера был суд. Развели нас сразу, так как у нас не было детей, да и она пришла на суд пьяной. Это произвело впечатление на судью. На имущество я претензий не имел и оставил за собой только мою машину. Вот теперь ты все знаешь. Полина сидела и тихо плакала. Тогда она еще не знала, сколько горя предстоит ей перенести, и пыталась улыбнуться Роману. Но предчувствие беды снова отозвалось в ее сердце тревожными ударами. Она понимала, что может просто отказать ему и не выходить за него замуж. Но даже мысль об этом вызвала такую боль, которая была сильнее любых мучений. Москва, где раньше жил Роман, была далеко. Никто, кроме его родителей, не знал, где он сейчас живет. Это успокаивало Полину, и она дала согласие любимому человеку выйти за него замуж. Решили подать заявление в ЗАГС на следующий день. Полина пришла домой поздно, с огромным букетом роз и бриллиантовым кольцом на руке. Она вышла на балкон. Ночь была по-весеннему прохладной. Чистое звездное небо обещало хорошую погоду. И вдруг Полина вспомнила Зою и ее слова о том, что самое главное для человека – найти мир с Богом. Сейчас она не имела ни малейшего представления, что это такое. Ей казалось, что она в мире со всеми и с Богом, если он, конечно, существует. Она смотрела на ночное небо, и ее мысли вновь вернулись к Роману. Бедный, сколько пришлось ему пережить. Но они так любят друг друга, что он все быстро забудет. Он ведь обещал сделать ее счастливой и сделает. Утром за чаем она сказала родителям, что Роман сделал ей предложение, и они идут сегодня подавать заявление в ЗАГС. Через час он заедет за ней, а вечером придет знакомиться с ними. Отец поздравил ее, мать начала плакать. И только теперь Полина заметила, как они постарели. Она скрыла от родителей, что Роман был женат и сейчас разведен. Это могло сильно огорчить их и спугнуть ее радость. Свадьба была назначена на конец мая. Полина и Роман с нетерпением ждали этого счастливого дня. Роман нанял строительную бригаду, чтобы сделать ремонт в своей двухкомнатной квартире, купил всю новую мебель. Родители Полины, которые полюбили будущего зятя с первого дня знакомства, привезли все необходимое. И вот, наконец, этот день настал. Решили, что в ЗАГС Полину привезут родители. Роман приехал туда с друзьями на час раньше. Своим родителям он ничего не сообщал о свадьбе, предчувствуя их возражения. Отец подвел Полину к жениху и с печальной радостью вручил ему свое единственное сокровище. Невеста была прекрасна. Ее скромный и изящный белоснежный наряд полностью соответствовал чистоте девушки. После регистрации все поехали в лучший ресторан города. Поздравления, крики, горько и громкая музыка не умолкали. Роман никогда еще не видел Полину такой красивой и счастливой. Он не сводил с нее влюбленных глаз. Ночным рейсом они должны были улететь в Ялту в свадебное путешествие. Там был уже заказан люксовый номер в лучшей гостинице курорта. Объявили танец жениха и невесты. Оркестр заиграл нежную мелодию. Роман и Полина вышли на середину зала. Их обступили кольцом гости и родные. Все любовались прекрасной молодой парой. Полина смотрела счастливыми глазами на Романа, который бережно вел ее в танцы. И вдруг его взгляд изменился, и он словно застыл на месте. Лицо его выражало такой ужас и муку, что Полине стало страшно. Она оглянулась. В 2 метрах от них стояла женщина, среднего роста, очень дорого и модно одетая, с перекошенным от злобы лицом. Она молча смотрела на Полину. Кто-то дал команду, и оркестр перестал играть. Наступила полная тишина. «Ты кто такая, чтобы танцевать здесь с моим мужем?» — раздался резкий, прокуренный голос. «Он что, не говорил тебе, что женат? Или он сказал, что разведен? Так это неправда. Я была больна, когда пришла в суд, и сейчас дело будет пересматриваться». Все вдруг зашумели и стали возмущаться. Родители Полины подошли к дочери, как бы защищая ее от незваной гостьи. Роман подошел к микрофону и громко твердым голосом сказал: «Дорогие гости и родные, прошу вас не слушать эту женщину. Да, это моя бывшая жена, но мы разведены, и у меня есть документы. Полина, моя настоящая и горячо любимая жена, знает об этом. Я ничего от нее не скрыл. Она знает историю этого вынужденного брака. Прошу вас успокоиться и сесть на свои места». Полина смотрела на Аллу и еще больше жалела Романа. Ярко накрашенная, со следами всех пороков на испитом лице, Алла и не собиралась уходить. «Я не отдам тебе моего мужа!» – завопила она и кинулась к Полине, пытаясь сорвать фату. Роман бросился к ней, но отец Полины опередил его, так как стоял ближе. Алла с силой оттолкнула пожилого человека, и он упал, ударившись головой о стол. Милиция и скорая помощь приехали почти одновременно. Аллу арестовали, отца увезли в больницу без сознания. Всю ночь Полина, сняв подвенечное платье и одев свой белый халат, не отходила от своего отца. Роман сидел в коридоре, успокаивая убитую горем тещу. Пожилая женщина ни в чем не упрекала зятя, а только тихо плакала. О, если бы она могла молиться и призвать Божье имя в свою жизнь и в угасающую жизнь своего мужа! Но она не могла, не умела и не знала, как это нужно делать. 5 часов утра отец Полины скончался, так и не придя в себя. Еще одна душа, не познавшая Бога и Его святую истину, улетела в вечность. Полина смотрела на родное неподвижное лицо отца, и воспоминания детства проносились в ее воспаленном мозгу. Отец любил ее и всегда был с ней нежным и ласковым. Много времени уделял ее воспитанию и образованию, любил брать с собой в различные поездки и всегда ею гордился перед родственниками и знакомыми. Сейчас Полина чувствовала, что чего-то ей недоставало, и она не могла это объяснить даже самой себе. И вдруг она вспомнила Зою и ее слова о самом главном для человека – о мире с Богом. Но отец никогда не верил в Бога и смеялся над верующими, считая их темными и недалекими. Полине стало страшно от этих мыслей. Она решила во что бы то ни стало найти Зою и выяснить этот вопрос. Сейчас она думала, что если бы на их с Романом свадьбе была Зоя, то ее Бог смог бы оградить отца от смертельной травмы. Печально началась семейная жизнь Романа и Полины. После похорон отца они несколько недель жили в квартире родителей, чтобы не оставлять мать одну, которая тяжело переносила внезапную смерть мужа. Поездку в Ялту пришлось отменить, и в свою квартиру они перебрались только в августе. О Бали они ничего не знали, так как до сих пор в милицию никого не вызывали для дачи показаний. Роман позвонил знакомому следователю и попросил его все выяснить. Через несколько дней следователь рассказал, что к ним в отдел позвонил из МВД высокопоставленный чиновник. Было приказано передать дело в Москву и туда же отправить Аллу. Так отец Аллы оградил свою порочную дочь от наказания. Шло время. Постепенно Полина успокоилась, но еще долго преследовала ее мысль, что Алла где-то рядом и может опять кинуться на нее. Роман относился к ней с большой нежностью и любовью и никогда нигде не задерживался. Он так же, как и до свадьбы, заезжал за ней в больницу после работы, и они вместе ехали в магазин за продуктами, а затем домой. Полина оказалась хорошей хозяйкой. Дома всегда было чисто и уютно. 2-3 раза в неделю они навещали ее мать, которая теперь очень часто болела и нуждалась в помощи. Они привозили ей продукты, Роман выносил мусор и пылесосил, Полина готовила и стирала. Они все делали вместе, и постепенно страшный день их свадьбы отодвигался, уступая место новым заботам. Вскоре Полина почувствовала изменения в своем организме. Как радовался Роман! Он готов был носить вдвойне драгоценную и любимую жену на руках, сдувая с нее пылинки. Бережно принял Роман из рук медсестры своего родившегося первенца. Его сердце было переполнено любовью и нежностью к жене и сыну. Новые заботы приносили только радость. Так прошел год. Полина решила вернуться на работу, чтобы не потерять квалификацию. Она дежурила в своей больнице 3 ночи в неделю. Сёмочка в основном спал хорошо, и Роман вполне мог высыпаться перед работой. В этот вечер Полине как-то особенно не хотелось уходить из дома. Сёмочка сделал первые шаги, и они с Романом умилялись, глядя на него. Поцеловав мужа и сына, которые проводили ее до двери лифта, она с какой-то тревогой в сердце нажала кнопку 1-го этажа. Через минуту Роман услышал ужасный крик. Скорее почувствовав сердцем, чем разумом, он понял, что это закричала его Поля. Он быстро поставил сына в кроватку, машинально схватил ключи от квартиры и, захлопнув двери, побежал вниз. Из других квартир тоже выбегали соседи и спускались на 1-й этаж. Страшное зрелище предстало перед Романом. Его Полина горела, как живой столб. Пламя охватило ее одежду и пышные волосы. Он, на ходу срывая с себя рубашку, кинулся к ней, пытаясь сбить пламя. Люди начали обливать ее водой, быстро передавая ведра друг другу. Быстро подъехала вызванная кем-то скорая помощь. Следом подоспела пожарная машина и милиция. Пламя удалось потушить. Полину, которую невозможно было узнать, в бессознательном состоянии увезли в больницу. Роман отдал соседке ключи от квартиры, попросив присмотреть за Сёмочкой, и помчался в больницу на своей машине. Страшная догадка терзала его мозг. Он предполагал, что Полину, когда она вышла из лифта, облили сзади каким-то горючим и бросили зажженную спичку. Кроме Аллы, больше никто не мог этого сделать. Врагов у них нет. Полину все любили и уважали. Посторонних связей с женщинами у него не было. Его сердце разрывалось от горя и переживаний за жену. Роман, вдруг сам того не ожидая, со слезами, отчаянием и надеждой закричал: «Бог, я не знаю, есть ты или нет, но если ты есть, спаси мою жену от смерти. Пусть даже она останется калекой, но оставь ее живой. Бог, ты меня слышишь? Я поверю в то, что ты есть, если моя Полина выживет после этих страшных ожогов. Помоги, прошу тебя. Я всегда отвергал тебя и всегда надеялся только на себя и свои силы. Но сейчас я ничего не могу сделать. Если я в чем-то виноват перед тобой, прости меня или забери мою жизнь. Она ни в чем не виновата. Это я принес в ее жизнь страдания. Бог, помоги, прошу тебя». Слезы застилали ему глаза. Летний дождь, казалось, плакал вместе с ним. Роман не помнил, как доехал до больницы. Полину готовили к операции. В больнице, где она работала много лет, ее уважали и любили. Врачи, медсестры и нянечки готовы были дать ей свою кровь. Это была самая страшная и незабываемая ночь в жизни Романа. Он четко и ясно понимал, что здесь может помочь только Бог. Сломленный горем, он прямо в коридоре больницы стал на колени и снова с отчаянием и слезами обратился к тому, которого всегда отвергал. Но сейчас с верой и надеждой обратился всем своим сердцем. «Господи, я совсем не знаю Тебя и не умею молиться. Помоги! Я верю, что Ты есть и что Ты можешь помочь. Сохрани жизнь моей любимой жены. Помоги врачам сделать все возможное. Не забирай ее у меня, Господи. Если она умрет, то и моя жизнь мне не нужна. Я не знаю, как еще просить Тебя об этом. Научи меня. Прости меня. Ты видишь, как разрывается от горя мое сердце». Рыдания сотрясали его широкие плечи. Ходячие больные, которые в это время вышли в коридор, тоже плакали, слушая молитву Романа. Одна пожилая женщина тоже опустилась на колени рядом с ним, стала креститься и бить поклоны, прося у Бога исцеления для доктора Полины Алексеевны. Роман не знал, сколько времени он простоял на коленях, но когда он встал, первое, что пришло ему в голову, это женское имя Зоя. Он вспомнил, что Полина часто рассказывала ему о своей институтской подруге, которую исключили из института за ее веру в Бога. Вспомнил, как Полина несколько раз собиралась позвонить ей, но всегда что-то мешало. Внутренний голос подсказывал Роману, что нужно срочно найти эту Зою. Он спросил у дежурной медсестры, как обстоят дела в операционной. Та молча пожала плечами. Тогда он быстро выбежал из больницы и поехал домой. В подъезде все еще стоял запах гари. Роман нашел в записной книжке Полины телефон Зои и набрал номер. Сонный женский голос ответил на звонок. «Здравствуйте, Зоя! Простите меня за ночной звонок. Меня зовут Роман. Я муж вашей институтской подруги Полины. Я очень надеюсь, что вы ее помните. Она мне часто рассказывала о вас. Мне очень нужна ваша помощь. С Полиной случилось большое несчастье. Она сейчас в больнице, и жизнь ее в опасности». Зоя спросила Романа, в какой больнице находится Полина, и сказала, что будет там через полчаса.